Место Священного Писания прочитаем. Это Евангелие Луки, 15 глава, с 11 стиха. Евангелие Луки, 15 глава, с 11 стиха. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Братья и сестры, мы называем это притчей, но здесь не сказано, что это притча. Это быль, которая повторяется в каждом поколении. Через многие семьи она прошла. Я помню в детстве, когда мы ходили на собрания, пели песни «Сын мой, зачем ушел вдаль?» И на глазах многих были слезы. Рассказывали стихотворения и тоже со слезами. Потом подростками стали и тоже эти же песни пели и эти же стихотворения. Молодежью. И сегодня, когда наши дети повзрослели, мы тоже поем эти песни, по-особому поем. Это быль, это то, что будет. И первый урок из этого повествования мы извлечем: нет ничего нового под небом. Слово Божие так и говорит в книге Екклезиаста, мы читаем в 3 главе, что было – то и теперь есть, и что будет, то уже было. В этом мире только Бог творит все новое, и в вечности будет творить все новое. И удивительно, мы на собрание приходим в воскресенье два раза, среди недели, и опять приходим, и все, и новое черпаем. И сколько читаем мы Священное Писание, сколько нового еще там таится. Кажется, уже все. Это слово на разборе слова. Раз, два, три. Слышали проповеди, и опять новое. А дьявол не творит нового. Зло не может новое творить. Новое творит только любовь. Человеческий разум ограничен. Он только повторяет. Все повторяется. Все возвращается. И кажется, что-то новое. Вот сегодня так мы говорим, что новое воспитание, новое мышление. Так не было раньше, уже было. Давно было. Ты личность, сегодня говорят подросткам. Ты сможешь. Ты делай сам. Ты должен решать без родителей вопросы. Это сегодня так передают молодым людям. И мы говорим, это что-то новое, это старое. Дьявол опять повторяет это же. Чтобы пройти через семьи болью. И тех, кто из подростков, детей, молодежи. Но это касается и церкви тоже. И тех, кто из членов церкви скажет: дай мне мою часть, и я ухожу. Уйдешь. Всякий разрыв этих взаимоскрепляющих связей, и тогда, когда мы не держась главы, как Слово Божие говорит, это прежде всего нас лишит жизни. Ну, так вот и здесь мы видим, взял и расточил. Братья и сестры, когда что-то возникает у нас в семье, или в церкви, всегда ответ нужно находить в Священном Писании. Это уже было. И для того, чтобы правильно выйти из этого вопроса, найти случай, найти пример, мы найдем, как уже было, и посмотрим, к чему это приведет, такой шаг, к чему приведет такое решение, к чему такое решение приведет. Если даже человек зашел в тупик, он должен остановиться. Слово Божье предлагает: остановитесь на путях ваших. И что сделайте? Расспросите о путях древних. Спроси отца твоего. Спроси, как это было. Ты найдешь выход. Нет такого тупика, из которого Господь не выводил человека. Мы также имеем в Слове Божьем такое наставление. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И апостол говорит: вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Хорошо мы делаем, когда обращаемся к нему. И чем раньше, тем лучше. Что мы находим еще в притче или в повествовании о блудном сыне? «И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. Отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все и пошел в дальнюю страну». Хочу обратить внимание на слова «по прошествии немногих дней». Очень быстро это произошло. Немного дней произошло. Падать быстрее, чем подниматься. Это известно. Первый грех быстро повлечет ко второму греху. Почему те, кто испытали, те, кто пережил, почему сегодня такое непонимание между поколениями? Почему отцов и матерей не понимают дети? Родители знают уже и на собственных ошибках. Пережил многое, уже наблюдая за жизнью других, не остановишься ты на первом нарушении. Не остановишься, покатись, и это будет очень быстро. Первое было то, что дай мне, я хочу самостоятельности. Но он не говорил: я хочу уйти от тебя, отец. Нет. Тогда, когда мы уже не соглашаемся с церковью в чем-то, в одном вопросе, это только начало, и оно уведет из церкви. Наверное, уже многие это пережили, и знаем мы это. Когда есть несогласие в доме, первое непослушание, это такая тревога уже, оно не закончится. На этом не остановишься. Первое непослушание приведет тебя к тому, что покатишься по наклонной. И он не говорил: дай мне имение, я ухожу. Нет, и говорят: вы что, да куда я уйду? Да нет, я только в этом вопросе хочу быть самостоятельным. Так обычно это происходит. А Слово Божие нам показывает картину. Если начал уже непослушание, закончится оно крахом. И вот посмотрите, по прошествии немногих дней. Все Божье, оно проходит школу воспитания, роста и быстро не растет. Мы знаем, что семя, которое сеется в землю, ложится в землю, земледелец, написано, долго ждет плода. И ранний, и поздний, и сколько труда надо, пока оно вырастет. Растет медленно, укореняется, а засыхает очень быстро. Засохнуть можно быстро. И здесь мы видим эту картину, когда проявил первое непослушание, проявив первую самостоятельность, дальше уже даже не спрашивает отца. Первое было: дай мне следующую мне часть имения. Я хочу иметь свое мнение. Я хочу так поступить. Первое — это что-то проявляется в чем-то наше я. А дальше даже уже не спрашивает: отец, отпусти меня. Взял и ушел. Это быстро, по прошествии немногих дней это произошло. Время уже коротко. И сказано в Слове Божьем предупреждение нам, что сатана в сильной ярости сошел, зная, что ему остается немного. Как он торопит! Вы посмотрите, есть вопросы, которые мы узнали в семейной жизни. Те вопросы, которые знают сегодня первоклассники. Торопит дьявол. Ему мало времени. И он сегодня очень торопится жить. Молодые люди сразу хотят все. Пусть в долгах, пусть как, в зависимости. Хоть от кого в зависимости. Или от оккультной, или от банковской. Но все сразу. А Божье открывает постепенно. Если бы Бог так поступал, Христос бы пришел пострадать еще в Эдемский сад. Это легший путь, легкий более путь. Это легче. Почему? Он должен быть оплеван. Всего два грешника бы плюнуло в него. Его должны бить. Двое ударили. И не так еще испорченных. А так, 4000 лет прошло. Прообразами, пророчествами Бог подготавливал человечество. И потом Сын пришел Божий на эту землю. И весь полк, это почти около 2000 человек, обычно полк, это более 1000 воинов, плевали в него. И били в него. Он не сразу пришел, потому что Божье, оно проходит рост. Определенное время нужно. А дьявол всегда торопит. Я вспоминаю, брат-старец, беседуя с нами, молодыми братьями, говорил: братья, когда вы бываете на братских общениях или на членских собраниях, замечайте, что Дух Святой приходит нежно. Он вовремя. Он дает всегда время размыслить человеку. Даже в вопросах покаяния. «Я дал ей время покаяться», сказано об Иезавеле. Дьявол врывается. И вот, говорит, вы пришли к согласию, поразмыслили, потом неожиданно приходит мысль. Кто-то говорит: так, мне пришла мысль. И обычно начинается разномыслие. Врывается только дьявол. Отвергайте то, что пришло таким натиском, неожиданным. Бог подготавливает. И приходит он постепенно. Как растет человек, детство, юность, учится. И так вот и в семейную жизнь входит. И не все сразу в семейной жизни должен он иметь. Он постепенно, они вместе приобретают. Тогда и ценится. Ценится тогда, когда она досталась с трудом. А когда все сразу же, уже и родители не нужны. Посмотрите, отец нужен был сыновьям. Отец нужен был сыну. Дай мне часть мою, на, сынок. Теперь отец не нужен. Я сам. Без отца ты будешь, потеряешь все. И вот он ушел в дальнюю страну. Обратите внимание, что по прошествии немногих дней, время немного прошло, а ушел далеко. Не близко. Говорят иногда: да вы что, вы думаете, я что такой плохой, я что не понимаю? Или когда мы говорим в церкви где-то, где-то вразумляет кого-то из нас церковь, и кто-то говорит: да нет, ну что, я только в этот вопрос так понимаю. Это заведет в дальнюю страну, и посмотришь, и не узнаешь, как далеко человек уходит. И думаешь, ты ли это или нет? С кем рядом мы росли когда-то? Первое непослушание очень далеко может увести. Священное Писание дорого нам тем, братья и сестры, что оно показывает не только, как человек заходит в проблемы, но как он выходит из проблем. Я хочу обратиться к книге Иова. Как случилось, что в этой семье 7 сыновей и 3 дочери были потеряны? Почему так случилось? Я не буду прочитывать, напомню только, что был день, был день, когда были сыны Божии, и предстал сатана, ну, как обычно, с обвинениями, с клеветой, и Бог говорит: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Да, говорит. Но он говорит: разве даром благочестив Иов? Не ты ли кругом оградил его? Братья и сестры, что это за ограда? Как Бог ограждает наши дома? Как оградит свое сердце? Как ограждает Бог церковь? Нет, да, у Бога ангелы есть, но Бог не ставит ангелов, пока мы не молимся. Мы приступили, в послании евреям мы читаем, к тьмам ангелов. Но чем больше молитвы, тем больше будет и защиты. Что же делал Иов? Он призывал, звал сыновей своих и дочерей. Когда круг пиршественных дней продолжался, они собирались друг у друга, отмечали дни рождения, и вот Иов звал их и освящал их, молился и приносил жертвы за них. И это было оградой. И вот наступил день. Мы читаем так в первой главе книги Иова об этом. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову». Иов не был в этом доме. Сыновья его не позвали. Иов еще не позвал сыновей, чтобы освятить их. Это был день. Это было то окошко, тот удобный день, когда дьявол увидел, что ограда не поставлена. Братья и сестры, вчерашние молитвы сегодня не являются оградой. Если Бог дал день сегодня, сегодня став ограду. Сегодня. То, что вчера было собрание, то, что мы вчера молились, каждый день идет борьба. Пришел день, став ограду молитвы. Даниил и Давид, они ставили 3 раза в день молитвами своими. Сказано, Даниил открывал окна к Иерусалиму и молился. И Давид говорит: утром, вечером и в полдень. Он читал слово и молился. И мы иногда думаем, почему так? Мы Богу служим. Что случилось с сыном или дочерью? Сегодня окошко открыто было. И не закрылось оно. И Слово Божие говорит, что смерть входит в наши окна. Входит. И вот так вот в этой книге нам показано, что благочестивый человек, он так делал, когда круг пиршественных дней продолжался, он звал. Но начался этот круг, и вот промежуток времени, ни они не позвали отца, и отец еще не позвал их. И в это время, еще обратите внимание, что здесь не только дети Иова были похоронены под разломками этого упавшего дома. Здесь и верблюды, и ослы, которых очень много было. Почему они тоже оказались беззащитными? Сыновья оставили поля, оставили стада и сошлись пировать, не освященные молитвой отцом. Все беззащитное, и всего коснулся дьявол. В этой книге показано горе отца. В этой книге показана вера отца. Братья и сестры, если бы Священное Писание было описанием истории и событий, только такой жизни устроенной, мы бы почитали и сказали: а у меня не так. Посмотрите на Иова. Что скажет он? Что сегодня скажет отец или мать, у которых детей здесь нет, не ходят на собрание? Что сказать? Или одного нету? Что сказать? То, что Иов сказал: я знаю, Искупитель мой жив. И он восстановит. Он восстановит распадающееся тело мое. Тело его, это и семья его тоже. она тоже распадается, она распалась. И как было восстановлено, как Иов вернулось все, притом вдвойне. Братья и сестры, это обетование, мое сердце утешается, когда что-то случится с нами, или в церкви, или здоровьем нашим, или в семье, или в детях видишь что-то. Есть обетование, восстановится. Мы должны в это верить твердо. Притом бывает даже, что после падения человек становится лучше намного, смиреннее намного, потому что Бог исправляет всегда. И то, что Бог исправляет, первый человек сотворен, Бог исправил через Сына Своего, и Он стал рожденным, Он Сыном стал Божьим. И так у Иова. И как восстановлена была эта семья? Иову было сказано, помолись, помолись, стань выше всего. Сколько искушений было у Иова. Его трое друзей так искушали. Господь говорит, помолись за друзей своих. Братья и сестры, для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы восстановить семью, надо не только на свои беды смотреть, надо посмотреть на других еще и походатайствовать, особенно за тех, кто нас не понимал, кто упрекал нас за детей, за наши ошибки в служении. Это часто вызывает наше недовольство, это лишает духа молитвы, и поэтому Господь Бог говорит Иову, Иову, помолись. И только после этого, как Иов это сделал, он был полностью восстановлен. У него опять 7 сыновей, у него 3 дочери, и вдвое больше всего, что он имеет. Я помню один из случаев в своей жизни, когда... Мне пришлось в тяжелом быть немножко состоянии, физическом, отек мозга, взяли спинной мозг, переломы, и, собственно, к жизни очень мало чего было, надежд. И посетил меня брат-старец и сказал, восстановит Господь, но сделай как Иов, помолись за всех, кто тебя огорчил, начиная от домашних и заканчивая в церкви или еще кто-то, за всех помолись. Прости от всего сердца, восстановит. И вот так случилось с домом Иова. А теперь посмотрим на этот дом. Как восстановлен был этот дом, о котором мы читаем в Евангелии Луки. Как правильно поступил этот сын. Мы все время обращаем внимание, и сейчас обратили внимание на то, как он неправильно поступил, какие он шаги сделал из дома. Но стоит подражать этому сыну, которого мы называем блудный сын, в его правильном возвращении. Он пришел в себя. И что он сказал? Мы читаем слова, которыми он, пришед в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою. Уже не достоин называться сыном твоим, прими в число наемников твоих». Братья и сестры, здесь каждое слово заслуживает внимания. Я, дорожа временем, обращу внимание на порядок, который устанавливается к примирению, к восстановлению, к принятию в число семьи Божьей, к восстановлению сыновства. Правильный порядок. Я согрешил против неба и пред тобою. Сегодня многие люди желают восстановить порядок. Порядок в стране. И вы знаете, в ваших обстоятельствах, что впервые правители отказались с небом это делать. Хотя бы формально. Хотя бы формально. Нет, без Бога сделаем. И что? И люди замечают хуже и хуже. мы жили в стране, где без Бога, сказали, сделаем. И что мы видели с вами? И многие не видели уже давно, наверное, что дальше, что сейчас там. Это ужас. Что человек без Бога сделает? И наука, и разум есть, и полезные ископаемые, и богатые без Бога. И вот блудный сын правильно пришел в себя. Прийти в себя – это прийти в сознание. Я не смогу сделать. Уйти из дому и потерять, к потере ведет сознание. Я и сам смогу. Без церкви, без отца, без матери, без старших. Я как-то услышал, и вы знаете, я слышал, что от других такое, но пришлось услышать тоже такое замечание, что вы уже, братья, отстали. Вы из 19 века, а сегодня, говорят, 21 век. А я вспоминаю, как один брат говорил, старец, да нет, говорит, мы не из 19, мы с 1 века. Мы стараемся так, как Господь сказал, сохранять его, сохранить его. И вот путь к падению, путь к банкротству, путь к потерям, путь к состоянию, в который пришел этот бедный человек, я смогу сделать все сам. И ушел, даже не попрощавшись с отцом. А путь к восстановлению, он понял, что даже с отцом примириться он сам не сможет. И поэтому его сознание пронзило: «Я согрешил против неба и пред тобою». Для человека установлено от самого начала. Возьмем, как мы говорим, эпиграф всей Библии. Это первый стих Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Земля только тогда будет благословенна, когда вначале небо небесное идет. О, земля, земля, слушай слово Господне. Давайте посмотрим историю, братья и сестры, в Священном Писании всегда минимум истины, самые главные, трижды повторяются. Давайте посмотрим историю Иакова, как он много на свой разум взял. Да, очень находчивый человек был, очень находчивый. Как он сумел так найти момент, чтобы первородство забрать, благословение, кажется, все. Вот теперь пойду я по жизни, всего достигну. Ну и не буду все моменты вспоминать. Давайте вспомним, как он ушел от Лавана. Без мира, не попрощавшись, не поблагодарив тестя своего за все доброе, ушел. И что же? Просто Бог вступился за него, что ничего ему, никакого зла не сделал Лаван. Он идет дальше. Совесть его тревожит. Надо с братом навести добрые отношения, примириться с братом. Прошло много лет, больше 20 лет, а он сделал брату столько много недоброго. Первородство, благословение, ожесточился брат. И вот он посылает вестников. Мы читаем об этом с вами в книге «Бытие», когда в 32 главе, когда Иаков посылает вестников к Исаву с тем, что «я возвращаюсь», говорит. Ну и что же вестники пришли и говорят: «Идет Исав навстречу тебе, с ним 400 человек». И дрогнуло сердце Иакова. И тогда Иаков обратился к Богу и сказал: «Недостоин я всех милостей твоих». И тогда он обратился и попросил: «Избавь меня от руки брата моего». И тогда он получил в молитве, на следующую ночь в молитве, новое имя Израиль. И когда Иаков с Богом наладил отношения, наладилась его жизнь. Брат обнял его, брат поцеловал его, они примирились. Примирились не благодаря разуму Иакова, не благодаря находчивости, а благодаря тому, что он понял, надо с небом примириться. Вы помните, когда Иаков уходил от брата, от гнева брата своего? Ему на пути лестница была представлена, он видел ее во сне, соединяющая небо и землю, ангелов восходящих и нисходящих к Богу. Иаков говорит: хороший сон. И пошел дальше. Бог звал его: Иаков, поднимайся, реши с небом вопрос. Бог приглашал его: я сам решу вопросы. И запутался полностью. И чуть не потерял все, и жизни чуть не лишился. И детей не лишился, и всего, что имеет. И тогда Иаков к Богу обратился. Братья и сестры, еще раз утешает Слово Божие. Если даже настолько запутался человек, как Иаков, Господь говорит: воззови ко мне, я услышу тебя. Я отвечу тебе, я покажу тебе чудное, недоступное, чего ты не знаешь, что ты не можешь сделать, воззови только. Как хорошо, когда мы не как Иаков обойдем эту лестницу, или скажем: хорошее сегодня собрание, как Иаков сказал, хорошее собрание было, хорошая проповедь была, хорошее пение было, и пойдем дальше. А Господь зовет нас для того, чтобы мы наладили отношения с небом, с Богом, с родителями, с церковью. И тогда решатся вопросы. Они очень связаны между собой, эти вопросы наши. И вот сын говорит: я согрешил против неба и пред тобою. Такое сознание у него было. С таким сознанием он пришел. Следующая картина. Картина великой любви, любви родительской, любви Божьей. Отец выходит из дома и смотрит. Написано: издалека увидел, а старости-то зрение уже теряется. Он увидел, потому что ждал, он часто смотрел на эту дорогу. Это вера отцовская. Смотреть и ждать сына. Придет, все равно придет. Все равно придет. Сын или дочь. У нас не хватает веры иногда. Мы можем за детей наших говорить. Мы можем за молодежь сегодня говорить. Печальное состояние сегодня молодого поколения, не имеющего фундамента, мало знающего об искуплении, очень много знающих по уму. Печальное состояние. Но взоры родителей и церкви с верой должны быть направлены. Чем больше веры и молитвы, тем скорее придут. И вот отец идет. И куда он идет? Ну, кажется, должен пойти на поле. Там работает послушный, старший. Он идет еще раз посмотреть на дорогу. Сын, где ты, сынок? Приходит, идет сын. Сын идет, а отец бежит. Отец, кому ты бежишь, оборванный? Хорошо встречать сына с работы, со школы. Сынок, ну что там? Хорошая отметка, молодец. А если плохая? Хорошо сказать, встречать сына, который приносит первую зарплату, который приносит аттестат там, вот что он что-то окончил. А если все потерял, а такого сына? Отец бежит и обнимает порванного, все потерявшего сына. Сын говорит: он был мертв и нашелся, и ожил, пропадал и нашелся. И опять это только потому, что отец тоже в небо смотрел, и встретились в взгляде там. Сын тоже посмотрел на небо и сказал: я согрешил против неба. Без неба невозможно, такие встречи невозможны. И эта встреча произошла. Хочу обратить внимание, мы вернемся еще к отцовской любви, обрати внимание теперь на старшего брата. Почему у него не было радости у старшего брата? Потому что у него не было и печали. У отца была радость, потому что у него была печаль. И он скорбел о сыне своем. Он его ждал. Брат не скучал с братом и не печалился, и не испытал радости. Братья и сестры, Слово Божие нам говорит, плачьте о себе и о детях ваших, есть воздаяние слезам. Кто плачет и тоскует сегодня, Господь обрадует, обрадует радостью. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Это тоже Божье обетование. Христос – агнец, закланный от создания мира. Он еще до сотворения мира уже скорбел о человеке. И тогда, когда человек согрешил, он тоже пришел ему со скорбью Бог. Он скорбел. Дух Святой, апостол Павел говорит, приветствую любовью Духа. Любовь скорбит тоже. Он огорчается и скорбит. И церковь должна скорбеть. Братья и сестры, наши дома, о которых Господь сказал, дом мой, домом молитвы назовется, сегодня можно назвать домами пения, но еще слушание Слова Господня. И пение сейчас больше преобладает веселое, как вроде бы не, сатана не в сильной ярости, как вроде бы война прекратилась, как вроде бы дети наши все здесь. И все спасенные. У нас должно быть, братья и сестры, веселое пение, веселье. Но сколько еще скорбей, много скорбей у праведного. И от всех их избавит его Господь. Мы должны пройти сегодня через скорбь и через страдания о наших детях, близких. Особенно хотелось бы сказать, братья и сестры, нам, и молодым друзьям, у кого еще нет детей. Вот что сказано. А всем надобно было радоваться, что брат твой наш пропадал и нашелся. Не может радоваться этот брат. Почему? Знаете почему? Здесь можно еще так сказать. А всем надо было бы скорбеть тебе, сынок, за брата своего. Я вспоминаю, когда я пришел с армии, и поскольку родители выехали, мама выехала уже, и сестры выехали, и братья в другой город, поэтому я стал на учет в военкомате и поехал к родным. И вот мы подъезжали к дому родных ночью. Было уже, наверное, часа два ночи. Они не знали, что я еду, и что я именно вот этой ночью приеду. И когда подъехали к дому, я увидел в окне свет. Немножко у меня сердце сжалось. Почему дома не спят? Когда я зашел в дом, все спали. Это было воскресенье, с воскресенья на понедельник. А сестренка моя как пришла с собрания, одета так, как вот в собрании была. И так вот сидит грустная и заплаканная. Я спрашиваю, что такое? Ну, встретились. Знаете, она плачет. Я смотрю, что это не слезы встречи только, а слезы какого-то горя даже. Я спрашиваю, что такое? Она сильно тогда заплакала, говорит, меньшего нашего нет. Не было его на собрании. Нет его дома. Все спят. Она не спит. Хорошо, когда кто-то плачет. Когда хорошо, когда-то ждет. Хорошо, когда кому-то не безразлично, что кого-то нет. Что кого-то нет в собрании. Когда есть тот, который печалится, будешь радоваться тогда. Как отец радовался. Плохо, когда равнодушие. у тех, которые послушные, нет той скорби. Я уже не хочу сказать за мир этот, кто будет скорбеть. Кому нужны эти погибшие люди? Знаете, вот Мюнстрене здесь после собрания брат подошел, хотя это уже и время-то, ну, позднее время, уже 9 часов было вечера, и он говорит, хорошо было бы посетить одну женщину, соседку, она умирает. И когда мы пришли в этот дом, действительно умирающий человек, ей уже мало осталось жить. Побеседовали, Божьи обетования. Вы знаете, как было слышать трогательно эту молитву. Она не просто молилась, она не могла стоять, но на руки подняла Богу. Она уже не просила об исцелении, Господи, прости меня и прими меня. Эта душа получает спасение, но потому что кому-то не безразлично это было. Какое равнодушие сегодня! Сегодня самым распространенным словом и поговоркой у людей это твои проблемы. Сегодня каждый замыкается в себе. Радуйся, если у тебя все дети верующие. Посмотри дальше. В книге Иисуса Навина в первой главе мы читаем, что сказано колену Рувимову и еще двоим коленам, тем, которые уже получили землю, идите, помогайте братьям вашим. Я хочу сказать, в жизни вот сестренки, которая ждала нашего меньшего брата, много было скорбей. И удивительно, всегда Господь выходил ей навстречу. Недавно она пришла такую тяжелую операцию, ну, после которой мало кто выживает. Выжила. Я ей говорю, знаешь, тот случай... Ведь прошло уже 30 лет с этого дня. И тот случай, когда я тебя застал, когда ты плакала о брате своем, если я не забыл, Бог не забудет. Он пришел, он сейчас служитель уже церкви, но это потому, что кто-то скорбел за него, кто-то не спал, кому-то не безразлично он был. Я часто вспоминаю одно бракосочетание, когда брат спрашивал у молодых друзей, желаете ли вы, чтобы у вас были послушные дети? Они говорят, да. И он говорит, если вы желаете, сделайте два дела таких. Первое, попросите прощения у тех родителей, кого вы осуждали, у кого вы видели детей непослушных. Второе, напишите себе имена, когда у вас еще нет детей, имена из семей, хотя бы две семьи, сколько сможете, приносите одну, три семьи, напишите. И каждый день молитесь за этих детей, и Бог вас вознаградит послушными детьми. Братья и сестры, не обязательно, если у нас все хорошо в семье, хочешь иметь радость, скорби о других детях, ты будешь иметь радость. Если тебе скорбь не проходит, ты лишишься радости, как лишился старший брат, старший сын радости. Нет у него радости, потому что у него скорби не было. Еще один урок, который мы извлечем из этой притчи, или из этого повествования, это слова отца к сыну. Это слова уже утешения к тем, кто не уходил в мир, кто был послушен. Опасность таковых верующих, которые пережили подвиги, которые страдали за Христа много, у них опасность духовной гордости у нас, братья и сестры. Не для того мы пережили, чтобы теперь над другими возвышаться и сказать, что вот мы то, вот так мы пережили. Не для этого. Для того, чтобы другим сострадать переживать о них и радоваться, когда еще кто-то вернется. Но есть и добрые, о чем хочется сказать. «И разделил отец им имение». Уходят из церкви, бесследно это не пройдет. Даже один день такого состояния. А если годы, уходят из дома, бесследно это не пройдет. Господь примет, родители примут, а потери очень большие. Возвратился сын, отец обнял его, поцеловал, его, простите, вымыли, искупали его, он чистый, одет, дали ему одежду новую, перстень дали. А дальше что? Начинай, сынок, все сначала. Почему? Какое вознаграждение тем, кто не уходил в мир? Вот какое. Во-первых, ты работал. Труд – это уже приобретение. Это лучшая пора человека. У тебя есть часть, которую ты не расточил, а приумножил. Но еще одно есть. Отец говорит: «Сын мой, все мое твое». А этот сын, он пришел, ему надо начинать сначала работать. Да, в числе наемников, только сыном. И трудно стяжать. Вы знаете, у нас брат рукоположен на служение благовестника. И не потому, что он, ну, знаете, очень так подготовлен к этому служению. Потому что пока живы служители старшего возраста, хотелось, чтобы росли молодые служители. Он очень старательный. И вот он говорит, братья, говорит, а он уходил в 17-летнем возрасте из дому, из церкви, еще не будучи членом церкви, ушел в армию. В армии женился на неверующей. Сколько за него поплакали. Пришел с армии, прошло время. На операционном столе едва не умер, пришел и покаялся. Сначала она, потом он покаялся и говорит: «Мне самое раньше надо вставать в 5:00 утра, и, ну, с 8 на работу, и читать, и писать. Я столько потерял, и то, что достается другим легче, ловит мысль быстро, говорит, сколько я не стараюсь наверстать, упущенное тяжело, трудно. Хорошо, когда мы совсем не уходим, но есть обетование Божье о том, что падая, не встают ли, уходя, не возвращаются ли». Братья и сестры, если есть дома, в которых такое случилось, хочется сказать, от любви далеко не уйдут. Даже если в дальнюю страну зашел, вернуться. А любовь не перестает. Любить не только тогда, когда сын хорошо работает, вот как старший, а тогда, когда уходит, не переставать его любить. И отец любящим взором ожидал сына. Братья и сестры, посмотрите на Иисуса Христа, на его разговор с Иудой. Кого Христос последним назвал в жизни другом? Это был Иуда предатель. Он предает, а Господь ему предлагает дружбу. С кем первым встретился Христос из учеников по воскресении? Он сказал Марии: «Скажи Петру». Он искал с ним первым встречи, а он отрекся. Когда однажды Христос был воскресший, пришел, и там были ученики, там был Иоанн, Иоанн, который у креста стоял. Кому Христос первому протянул руку? Фоме, неверующему. Он не верил, а сердце его не могло быть спокойным. Он пришел на собрание. Может быть, кто-то на собрание сегодня пришел, еще не верит. А сердце-то тебя уже тревожит, поэтому ты и здесь, Христос протягивает тебе первому руку и говорит, дай мне руку твою. Он к первому выходит с сыну блудному на дорогу, а потом встречается с сыном послушным. Он сегодня протягивает руку к тем, которые, может быть, первый поступок совершили. И уже сказали отцу, дай или матери, это мое, это я буду решать. Это уже опасность. Скоро ты уйдешь в дальнюю страну, ты еще не знаешь этого. Может, ты не хочешь, нет, грех поведет. Один грех влечет за собой следующий грех. Это скоро будет. Сегодня уже много времени нет. Сегодня быстро все происходит. Лучше остановиться на первом непослушании, потому что дальше будет дальняя страна, дальше будет потери, и хорошо, если будет сознание. Какое утешение сегодня всем, кто скорбит? У нас 26 января были похороны, мы хоронили одного молодого мужчину. И что характерно, что в прошлом году, 26 января, мы тоже хоронили в этом же доме еще одного сына. И вот так один ушел, через год в этот же день второй похороны. А они пришли поздно ко Христу, родители. Сестра, она уже пенсионного возраста, педагог, покаялась. Потом муж покаялся. Я так встречался, поскольку они тоже с Киргизии, мы встречались с ними. Я помню каждое собрание слезы о сыновьях. И вот когда вторые похороны прошли, мне в феврале надо было совершать там вечерю Господню. Она в больнице как раз была. У нее сердце и воспаление легких. Ее привезли на похороны. Она как мать, знаете, так, со слезами, без отчаяния, криков, но со слезами попрощалась с телом сына и увезли опять в больницу. Вот я пришел в больницу совершать вечерю Господню. Ну, подошел к врачу, говорю, что надо, я служитель, надо совершать больной причастие. Они разрешили, дали комнату. И когда она зашла, я поставил чашу, хлеб и говорю сестре, тяжело вам, наверное. Она говорит, знаете что, первый сын, который в прошлом году мы похоронили, за час до смерти покаялся, этот за день, это меня утешает. Я получила ответ на свои просьбы и молитвы, и этот ответ, он большим утешением является, чем горе, которое я перенесла. Это больше утешения. Последняя мысль, которую хочу сказать, это воскресший Христос говорит Марии, пойди и скажи братьям моим. Он их назвал учениками, он их назвал друзьями, но братьями он их еще ни разу назвал. Он только после воскресения первый раз произнес и назвал это имя, и назвал их братьями. Благословен Бог и Отец Господа Иисуса Христа, апостол Петр говорит, воскресивший нас к упованию живому из мертвых, воскресением Иисуса Христа мы воскресли. Вы знаете, мы любим наших детей, супруги любят друг друга. И хотя она называет его муж, но, наверное, сколько лет она ждет этого момента, когда она его назовет брат. Мы говорим, сын мой, сыночек, мы говорим, доченька, но каждый родитель мечтает о том моменте, когда мы скажем, брат, когда он наступит этот момент, когда мы скажем, сестра. Дети любят родителей, но есть такие дети, которые ждут этого момента. Вы знаете, в воскресенье вечером было собрание, и вышли с покаянием двое, вышла одна женщина с покаянием. Я не знала, оказывается, это мать сестры, которая уже много лет членом церкви является, и столько молилась о матери. Они так обнялись, так плакали. Наступил наконец-то этот момент. Этот момент можно приближать, братья и сестры, скорбью. У нас одно тяжелое сегодня состояние. Нам некогда скорбеть о детях, потому что мы скорбим от обид и огорчений. Иов скорбел от того, что ему друзья причинили боль, и это мешало ему к восстановлению. Это мешало ему, чтобы он опять 7 сыновей имел и 3 дочери. Это мешало ему к тому, чтобы он имел имение свое. Он оставался бедным, несмотря на упование. Мы иногда думаем, почему я уповаю, я верю, но почему нет? И Господь говорит: Иов, помолись, выше будь огорчения, помолись за тех, кто тебя огорчил. И он это сделал. Сегодня, может быть, плакать о детях наших и скорбеть, как вот старшему брату что-то мешает, обида какая-то, огорчение друг на друга. Сегодня так много огорчений и распри, и они мешают нам в этом, мешают к тому, чтобы мы могли бы брата нашего ждать, скорбеть. Мешает к тому, чтобы потом радость получить, подняться выше этого. Я последний пример напомню, мы будем молиться. Братья и сестры, часто вот мне приходит на память, смотря на обстоятельства сегодня в семьях наших и в церкви. Вы помните, Давид пошел против Голиафа. И кто стал на пути Давида? Братья родные. С подозрением, с огорчением, с обвинением. «Знаю, — говорит твое высокомерное сердце, — ты пришел посмотреть на войну, на кого ты оставил малых овец отца нашего?» А это ж не так. И Давид должен объяснить братьям, что это не так. Он не оставлял, что его отец послал, что он ради них. А время-то идет, а Голиаф-то ушел. Пока они выяснили отношения, Голиаф уже сделал свое дело. Поздно, поздно. Одни только трупы лежат мертвые. Зато Давид бы доказал братьям своим, что они не правы. Он оставил это. Оставил. Ему больно было, что братья не понимают его. Но не с братьями воевать призван. Он пошел против Голиафа. Давайте оставим обиды, горечи. Пусть несправедливо будет. Оставьте время, все расставит на свои места. Вон Голиаф есть, близкие наши есть, дети есть. И пусть Господь даст нам не воевать друг с другом, с близкими, а против Голиафа, мира этого, врага, душ человеческий. Скорбеть не от обид, а скорбеть о близких наших, которые ушли, и тогда мы будем радоваться их возвращению. В коротких молитвах будем молиться Господу. Может быть, кому нужна помощь. Может быть, кто сделал первый шаг, чтобы уходить, остановись. Может быть, кто ушел и хочет возвратиться, возвратись. Может, у кого проблемы тяжелые во взаимоотношениях или другие жизненные проблемы, они решаются здесь прежде всего. Наладь отношения с небом и наладятся отношения, как у этого сына в доме. Аминь. Будем молиться.